Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 4-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadariddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Moskvada Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hukumatiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi.
Rossiya bez Putina! Rossiya bez Putina!
O'sh qirg'ini yuzasidan bo'layotgan mahkamalarda millatchilik ruhidagi bosim ko'rsatish holatlari davom etmoqda. Tojikistonlik 76 yoshli Aslima momo 30 yildan buyon qishin yozin ochiq havoda uxlaydi. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya poytaxti Moskvada bugun 10 minglab odam bosh vazir Vladimir Putinning hokimiyatdan ketishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Oq lenta taqib olgan Aksel Putin namoyishchilar Putinsiz Rossiya, Putin ket deya Moskvaning Oktyabr metro bekatidan Yakiminka ko'chasi bo'ylab Bolotnoy maydoniga qarab yurish qildi. Rossiya politsiyasiga ko'ra Moskvadagi namoyishlarda 35 mingga yaqin odam qatnashgan, muxolifat esa namoyish qatnashchilari soni 120 mingdan ziyod ekanini aytgan. Muxolifat dekabr oyida bo'lib o'tgan parlament saylovini qayta o'tkazishni talab qilmoqda va xalqni mart oyida bo'lib o'tajak prezidentlik saylovida Putinga ovoz bermaslikka chaqirmoqda. Duma saylovi natijalarini bekor qilinishini, Churovni iste'foga chiqarilishini, soxtakorliklarni amalga oshirgan amaldorlarni jazolashni talab qilib chiqdik. Mamlakatda siyosiy islohotlar o'tkazilishi va siyosiy mahbuslar ozod etilmog'i kerak, dedi Bolotnoy maydonida namoyishlarga qarata nutq so'zlagan muxolifat faollaridan biri Vladimir Rishkov. 4-mart kuni bo'ladigan prezidentlik saylovlarida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 3-chi muddatga saylanishi kutilyapti. Shuningdek, bugun Moskvaning Poklonnaya gora mavzesida ham namoyishlar bo'ldi. Shaharning Pushkin maydonida esa hukumat parastlar chiqishlari kuzatildi. Shuningdek, Rossiyaning boshqa shaharlarida ham namoyishlar bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar sal keyinroq. Suriya rasmiy matbuotining aloqasi yo'q deya ma'lum qildi. Suriyaning rasmiy Sana agentligi esa Inson huquqlari markazi juma kuni Suriyaning Homs shahrida hukumat qo'shinlari 210 erkak va ayollar ham bo'lgan haqida xabar qilganda, huquq faollariga ko'ra hukumat kuchlari juma kuni Homs shahrini zambaraklardan o'qqa tutgan. Faollar Suriya armiyasini ayollar va bolalarni qirg'in qilishda ayblab chiqqandi, biroq hukumat muxolifat da'volarini inkor etar ekan, ular ta'birincha muxolifat faollari Bashar al-Asad hukumatiga qarshi tashviqot urushini olib bormoqdalar. Bugun BMT Xavfsizlik kengashida Suriya yuzasidan rezolyutsiya loyihasi ovozga qo'yiladi, ammo Rossiya rezolyutsiyasiga mazkur rezolyutsiyaga o'zgartirish kiritishni xohlamoqda. Aks holda Suriyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashidagi asosiy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya prezident Bashar al-Asad iste'fosini talab qilgan har qanday rezolyutsiyaga ta qo'yishini aytgan. Moskva Suriyani qurol-yarog' bilan ta'minlayotgani aytiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonda zo'ravonlik qurbonlari 5 yildirki muttasil ortishda davom etmoqda. Afg'onistonda ish olib borayotgan BMT mutaxassislari hisobotida keltirilishicha, o'tgan yil mamlakatda terrorchi guruhlarning qurolli hamlasi va xudkush hujumlari oqibatida jami 3 mingdan ziyod odam o'ldirilgan. Bu 2010 yildagiga qaraganda 200 ga ko'pdir. Oddiy fuqarolar orasida qurbonlar soni 2010 yilda 2790 nafarni, 2009 yilda esa 2412 nafarni tashkil etgandi. BMT hisob kitoblariga ko'ra, afg'on urushida 2007 yildan buyon hammasi bo'lib 11864 oddiy fuqaro halok etilgan va shuningdek qochqinlar soni ham ortmoqda. Hisobotga ko'ra, bu 2010 yildan bugunga qadar, demak, 180dan ziyod afg'on mamlakatni tark etib o'zga yurtlarga qochishga majbur bo'lgan. Bu, demak, avvalgi yillarga qaraganda 2 barobar ko'pdir. NATO boshchiligidagi xalqaro xavfsizlikni saqlash kuchlari Afg'onistonni 2014 yil oxiriga qadar tark etishadi. Markazi Bryusselda joylashgan inson huquqlari uchun xalqaro hamkorlik deb ataluvchi tashkilot Turkmanistonda fuqarolik jamiyati faollaridan biri Natalya Shabanskaya nisbatan hukumatning davomli bosimlari xususida xavotir bildirdi. Bayonotda aytilishicha, juma kuni Shabans xonadoni eshigi oldiga qo'yning kesib olingan, qonga belangan kallasi qo'yib ketilgan. Shabans Ozodlik radiosining Turkman xizmatiga intervyu berganidan bir kun o'tib bu ro'y berdi. Inson huquqlari guruhiga ko'ra, hukumat ana shu yo'l bilan tanqidchi fuqarolik jamiyati faolini qo'rqitmoqchi. Iron qurolli kuchlari bo'linmalari bugun Hormuz bo'g'ozi yaqinida harbiy dengiz mashg'ulotlarini boshlab yubordi. Tehron rasmiylariga ko'ra, harbiy mashg'ulotlar bir oy davom etadi. Avvalroq Iron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumanayi mamlakatida g'arb sanksiyalariga qarshi javob berish uchun yetarli vositalar mavjudligini aytganda, neft embargosi va urush tahdidlariga javoban bizda mavridi kelganida qo'llaydigan o'z vositalarimiz bor deya aytgan edi Oyatulloh Xumanayi kecha juma namozi payti. O'tgan oylarda Eron siyosatchilari va rasmiylari Fors ko'rfazidagi Hormuz bo'g'ozini berkitib qo'yish bilan tahdid qilib kelgan Oyatulloh Xumanayi ogohlantirishi Isroil mudofa vaziri Ehud Barak izohortidan yangragandi. Ehud Barak, agar sanksiyalar Eronni yadroviy qurolni barpo etish harakatlaridan to'xtatib qolmasa, Isroil Eronga hamla qilish masalasini ko'rib chiqadi deya aytgandi. Hormuz dunyodagi jami neftning 20% olib o'tiladigan bo'g'oz hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar Hormuz bo'g'ozi yopilishiga yo'l qo'ymasligini, buning uchun agar zarur bo'lsa kuch ishlatilishini ham aytgan. AQShda maxfiy ma'lumotlarni WikiLeaks saytiga berganlikda ayblanib, 1.5 yildan buyon tergov izolyatorida saqlanib kelinayotgan amerikalik harbiy Bradley Manning ishi harbiy tribunalga oshirildi. Bu haqda AQSh qo'mondonligi ma'lum qildi. Sud kuni hozircha e'lon qilinmagan. 24 yoshli Manning 2009 yil noyabrdan 2010 yil may oyigacha Bag'dod yaqinidagi harbiy bazada xavfsizlik masalalarini tahlilchisi unvonida ishlagan paytda WikiLeaks saytiga harbiy ma'lumotlar va Afg'oniston hamda Iroq vaziyatiga tegishli video audio yozuvlarini berganlikda ayblanmoqda. Manning 2010 yilning may oyida qo'lga olindi va keyinchalik Virginiyadagi izolyatorga, u yerdan Kanzas shtatidagi izolyatorga o'tkazilgan edi. Tribunalda aybi isbotlangani taqdirda Manning 50 yilga qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Va so'nggi xabarimiz, taniqli amerikalik aktyor va kinorejissyor Salman King Kaliforniyada bugun uzoq xastalikdan so'ng 69 yoshida olamdan o'tdi. 6 yil avval rejissyorga saraton tashxisi qo'yilgan edi. Salman King o'zi suratga olgan 9.5 hafta filmi tufayli shuhrat qozongan. Shuningdek, King o'zining Yovvoyi orxideya filmi bilan ham o'zbek tomoshabiniga tanish.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va bugun Moskvada sodir bo'layotgan voqealar bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, hozirgina aytib o'tdim, Ozodlik radiosining internet sayti Rossiya bo'ylab halol saylovlar namoyishi bo'lib o'tdi, sarlavhali maqola qo'yilgan. Ana shu maqolani o'qisangiz, bunda Rossiyada Moskvada bo'lib o'tgan namoyishlarning video lavhalari bilan tanishishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin va fikr va mulohazalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Moskvada Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hukumatiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. O'sh qirg'ini yuzasidan bo'layotgan mahkamalarda millatchilik ruhidagi bosim ko'rsatish holatlari davom etmoqda. Tojikistonlik 76 yoshli Aslima Momo 30 yildan buyon qishin yozin ochiq havoda uxlaydi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chorraha eshittirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlikni Facebook'da o'qing, Twitter'da o'qing, shuningdek Ozodlikni sunni yo'ldosh orqali eshiting hamda YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz Rossiya poytaxti Moskvada bo'layotgan voqealarga oid lavha bilan davom etadi. Rossiya poytaxti Moskva 10 minglab odam Moskvada 10 minglab odam bosh vazir Vladimir Putin hukumatiga qarshi namoyish o'tkazdi. Bu dekabr oyida bo'lib o'tgan ziddiyatli parlament saylovlaridan buyon o'tkazilgan 3-chi namoyishdir. Muxolifat dekabr oyida bo'lib o'tgan parlament saylovini qayta o'tkazishni talab qilmoqda va xalqni mart oyida bo'lib o'tajak prezidentlik saylovida Putinga ovoz bermaslikka chaqirmoqda.
Rossiya poytaxti Moskvada bugun 10 minglab odam bosh vazir Vladimir Putinning hokimiyatdan ketishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Oq lenta taqib olgan Aksel Putin namoyishchilari Putinsiz Rossiya Putin ket deya Moskvaning Oktyabr metro bekatidan Yakimenko ko'chasi bo'ylab Bolotnoy maydoniga qarab yurish qildi. Rossiya politsiyasiga ko'ra, Moskvadagi namoyishlarda 35 mingdan ziyod odam qatnashgan, muxolifat esa namoyish qatnashchilari soni 120 mingdan ziyod ekani haqida ma'lum qilgan. Muxolifat dekabr oyida bo'lib o'tgan parlament saylovini qayta o'tkazishni talab qilmoqda va xalqni mart oyida bo'lajak prezidentlik saylovida Putinga ovoz bermaslikka chaqirmoqda. Bolotnoy maydonida namoyishchilarga qarata nutq so'zlagan muxolifat yetakchisi Ilya Yashin 4 mart kuniga belgilangan prezidentlik saylovlarining legitimligini savol ostiga qo'ydi. Biz bo'lg'usi saylovlarning adolatli o'tkazilishiga ishonmaymiz. Bu xo'ja ko'rsin, nolegitim saylovlardir, deya bildirdi Yashin. 4 mart kuni bo'ladigan prezidentlik saylovlarida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 3 muddatga saylanishi kutilyapti. Moskvalik 22 yashar Svetlana Bolotnaya maydoniga kelganlardan biri. U Putinning hokimiyatdagi 12 yillik davri Rossiyani turg'unlikka yetaklagan deb hisoblaydi.
Путин не оставался у нас на еще один срок, и хочется все-таки...
Putinning yana bir muddat hokimiyatda qolishini istamayman. Mamlakatda qandaydir o'zgarish bo'lishini xohlayman. Sababi bir odam shuncha vaqt hokimiyat tepasida o'tiraversa rivojlanish bo'lmaydi-da, deydi Svetlana.
Потому что когда один человек столько времени находится у власти, то страна не двигается дальше и не развивается.
Moskvada 20 daraja Minus 20 daraja sovuq bo'lishiga qaramay namoyishga chiqqanlardan yana biri 34 yashar Aleksey.
Получше я уже вот замёрз.
Juda sovuq, muzlab qolayozdim, lekin baribir yurishimizni davom ettirishimiz kerak, deydi Aleksey. Shuningdek, Moskvaning Poklonnaya gora mavzesida ham namoyishlar bo'ldi. Shaharning Pushkin maydonida esa hukumat tarafdorlari yig'ildi. Namoyish payti to'qnashuvlar kuzatilmadi, hibslar ham bo'lmadi. Rossiyaning boshqa shaharlarida ham muxolifat namoyishlari bo'ldi. Vladivostokda 200 ga yaqin odam shahar markazi ko'chalari bo'ylab yurish qildi. Xabarovskda 500 dan ortiq odam 4-dekabr kungi parlament saylovida soxtakorliklarga yo'l qo'yilganidan norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Bu dekabr oyida bo'lib o'tgan ziddiyatli parlament saylovlaridan buyon o'tkazilgan 3 namoyishdir. Rossiya muxolifati esa fevral oyi oxirlariga yana bir norozilik chiqishlarini mo'ljallamoqda. 4-dekabr saylovlarida Putinning yagona Rossiya partiyasi g'olib chiqqan va parlamentdan ko'p o'rinlarni egallagan edi. O'tkazilgan so'rovlar prezidentlik saylovida Putinning qo'li baland kelishini ko'rsatmoqda.
Rossiya poytaxti Moskvada 10 minglab odam bosh vazir Vladimir Putin hukumatiga qarshi namoyish o'tkazdi. Havo 20 gradusdan past darajada sovuq bo'lishiga qaramasdan Moskvaga muxolifatchilar aytganidek 100 mingdan ortiq odam yig'ilgan va shu 100 mingdan ortiq odam orasida Moskvadagi muxbirimiz, Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek ham bor edi. Biz 2 soat oldin Umidbek bilan bog'lanib, voqealar qanday kechayotgani haqida so'ragan edik.
Umidbek, mana hozir qaysi maydonda turibsiz?
Men hozir Moskvaning Bolotnoy maydonida Yakimenko bilan kelib, mana hozir Bolotnoyda hozirgina miting tashkilotchilari namoyish yakunlanganini e'lon qildi. Bu yerda endi o'tgan safarga nisbatan odam ancha ko'p yig'ilgani. Havo 14 daraja sovuq bo'lishiga qaramasdan juda ko'pchilik kelganligini kuzatish mumkin. Endi qancha ekanligini aniq keyinroq hisob-kitob qilinar, shunda ma'lum bo'ladi.
Ha, rasmiylar aytayaptiki, 14 mingdan ortiq odam yig'ilyapti, deyapti. Lekin mana chiqib gapirayotganlar aytayaptiki, 120 mingdan odam ortiq odam kelgan, deyapti-da.
Men aniq aytishim mumkinki, 14 ming emas, 30 ming ham emas, 50 ming ham emas. O'tgan safargi Bolotnoy maydonida yig'ilgandan odam ancha ko'p. Chunki o'tgan safar faqat bitta bo'st oldida yig'ilgan bo'lsa odamlar, hozir tortib darga bo'ylab to'zilib ketgan juda ko'pchilik. Endi qancha ekanligini hozir hisob-kitob qilishga ham ojizman.
Umuzbek, umuman nima, qanday talablar yangradi? Mana 2 marta miting bo'lib o'tdi, bu 3-chisi 20 gradus sovuq bo'lishiga qaramasdan shuncha odam yig'ilgan ekan, yana shu eski talablarmi?
Endi bir yig'ilganlarning asosiy talabi bitta va bu mitingning shiori ham shu bo'ldi. Halol saylovlar, bo'lib o'tgan saylovlarni qaytadan o'tkazish. Rossiya Putinsiz va yana bir yangi yangragan chaqiriqlardan biri mart oyida bo'lib o'tajak prezident saylovlarida Putinga ovoz bermaslik chaqirig'i yangradi.
Hozir Moskva vaqti bilan soat demak 2:30 bo'lyapti. 2:30 bo'lyapti. Nechida boshlangandi?
Soat 12 da Yakimanka Kaluska maydonida odamlar yig'ilib Yakimanka ko'chasi bilan Bolotnaya maydoniga kelgan. Aytib o'tish kerakki, Yakimanka ko'chasi O'zbekiston elchixonasi yonginasida o'tadi. Shuning uchun biz O'zbekiston elchixonasi oldidan ham o'tib keldik. Endi aytishlaricha bu yerda hozirgi kunda Rossiyaning prezidentlikka nomzodlardan taklif qilinganlardan faqat Yuriy Yulinskiy keldi. U ham bo'lsa endi hozir nomzod emas. Qolgan vakillar ishtirok etishdan bosh tortganligini aytishyapti tashkilotchilar.
Bu o'zbekistonliklar ham ko'ryapti mitingda, mehnat muhojirlarimi yoki Rossiyada yashaydigan o'zbekistonliklar?
Endi bo'lsa kerak, bu yerda odam shuncha ko'pki, mehnat muhojirlari faqat shu tashkiliy nimada ko'rindi xolos, ishchilar ko'rindi, lekin mehnat muhojirlari bu yerda ko'ringani yo'q. Havo haqiqatdan sovuq, endi shunga qaramasdan rossiyaliklar o'z kelajagi uchun, mana bir qiziq suhbat guvohi bo'lib qoldim, bir onaxon yo'l chetida turib, bu odamlar nima talab qilyapti, nima so'rayapti deganda o'tib ketayotganlardan biri, onaxon bular o'z haqini talab qilib chiqdi bu yerga degan gapga guvoh bo'ldim. Haqiqatdan bu yerdagilar hammasi Putin aytgandek Amerika Qo'shma Shtatlarining puliga emas, o'z haqlarini talab yig'ilganini o'zlari bilan suhbatdan bilish mumkin.
Bolotni maydonida qatnashgan ozodlikning muxbiri Umiddek bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Hurmat tinglovchi, umuman Rossiya muxolifatining bu namoyishi, 3-chi namoyish, mana qish bo'lishiga qaramasdan, 20 daraja sovuq bo'lishiga qaramasdan yana 100 mingdan ortiq odam yig'ilgani aytilmoqda. Avvalgi namoyishlarga nisbatan yana odamlar soni ko'payib boryapti. Biz ana shu voqealarga o'z munosabatini bildirish uchun hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqaga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni taklif qilganmiz. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana eshitdingiz, hozir o'zingiz Rossiyada bo'layotgan mana norozilik namoyishlari kundan kuchayib ketyapti. Ya'ni Putin hukumatiga yaqin 15 yildan beri hokimiyat tepasida turgan Putin hukumati tuzgan o'sha daraxtning bir tomirlariga xuddi bolta urilayotganga o'xshaydi. Bundan Putin hukumatiga qanchalik bir aytaylik zarar yetadi yoki Putinga bu qanchalik bir salbiy ta'sir ko'rsatadi bu narsa?
Bilasizmi, mana shu keyingi bu katta namoyishlar Putin to'g'risidagi va Putinning jamoatchilik fikrida bir shakllantirilgan bir mavqeyga juda ham katta ta'sir o'tkazdi. Gap shundaki, keyingi 12 yil ichida jamoatchilik fikrida Putin tegini bo'lmas, daxlsiz shaxs degan bir stereotip shakllangan edi. Ya'ni Putinni hech kim tanqid qilmas edi. Uning reytingi har doim 70% atrofida bo'lardi. Ya'ni 65-75 atrofida bo'lardi. Lekin mana keyingi paytda Putindan norozilik hissi birdaniga otilib chiqdi deyishimiz mumkin. Bitta narsa ma'lumki, ya'ni shu narsa qiziqki, butun Rossiyani qoniqtirmaydigan Yeltsin, sobiq prezident Yeltsin hokimiyatda bor yo'q 8 yil o'tirgan edi. Lekin mana Putin hozir 12 yil o'tirdi va yana 6 yilga prezident bo'lmoqchi. Umuman Putinning planlari shundan iborat ediki, ikki muddat prezident sifatida o'tirdi. Bir muddat bosh vazir sifatida o'tirib Rossiyani boshqardi Medvedev orqali birgalikda va yana ikki muddat prezident bo'lmoqchi edi, lekin uning planlari aniq o'zgaradi. Chunki bu safar mana shu saylovlarda, o'sha martda bo'lish kerak bo'lgan saylovlarda Putin o'tadi. Birinchi tur orqali yoki ikki tur orqali o'tadi. Lekin undan keyin mana shu 6 yil ichida Putin uchun juda ham mashaqqatli bir murakkab davr bo'ladi. Ya'ni jamiyat tomonidan unga bir katta ishonch krediti berilgan edi. Rossiya jamiyatida yakka hukmdorlikka bir qaytadan bir nima desam ekan, immunitet paydo bo'ldi. Unga allergiya paydo bo'ldi deyishimiz mumkin. Halo.
Kamoliddin, mana shu mitinglarning mana ko'p ming sonlik mitinglar bo'lib o'tyapti. Rossiya muxolifati bu kuchayotgan darak beradi. Mana shunday holatlar bir O'zbekistonga qanday ta'sir qilishi mumkin?
O'zbekistonga juda ham jiddiy ta'sir qiladi. Gap shundaki, O'zbekiston umuman Markaziy Osiyo Rossiya Federatsiyasining axborot hududida joylashgan. Ya'ni O'zbekistonda eng asosiy katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan ommaviy axborot vositalari bu davlatning ikkita telekanali. Yoshlar va O'zbekiston telekanali. Mana shu ikkalasini butun O'zbekistonni taxminan 85-92% aholisini qamrab oladi. Lekin undan keyingi telekanallar bu Rossiya telekanallari, ya'ni ORT, NTV, RTR, STF va shunga o'xshagan kanallar. Rossiyada bo'layotgan voqea va hodisalar o'zbekistonliklarning jamoatchilik fikriga, ya'ni o'sha bir dunyo qarashiga juda ham jiddiy ta'sir qiladi. Dunyoda biror bir davlat yoki jamiyat yo'qki, O'zbekistonga Rossiyadagidek ta'sir qilsa. Qozog'istonga ham xuddi shunday. Demak, O'zbekiston mana O'zbek Rossiyada bo'layotgan voqealar o'sha avtoritarizmga, diktaturaga yoki bir mana shunday yakka hokimchilikka bo'layotgan qattiq bir nima chiqishlar O'zbekiston jamoatchiligining tafakkuriga katta ta'sir qiladi, jiddiy ta'sir qiladi. Halol.
Kamoliddin, umuman olganda o'sha o'zingiz aytganingizdek, o'zbekistonliklar ko'p hollarda o'sha Rossiyaga qiyoslashadi, Rossiyadagi bo'layotgan voqealarga o'zlarini bir solishtirmoqchi bo'ladi. Demak, mana Rossiyada bir namoyishlar bo'lib o'tyapti ekan, muxolifatni O'zbekistonda ham shunday bir namoyishlar o'tkazishga bir intilish yoki bir harakat bo'lishi mumkinmi?
Bilasizmi, hozirgi paytda bu narsani imkoniyati iloji yo'q, chunki O'zbekistonda mana Rossiyada bir tomondan Putin yakka hokimligi bor edi, butun ommaviy axborot vositalari bir nozik usullar bilan boshqariladi, ya'ni bolta bilan emas, skalpel bilan deyishimiz mumkin, o'xshatib qilib aytsak. Ya'ni muxolifat siyosiy sahnaga qo'yilmasdi, lekin jamiyatdan ham uloqtirib chetga chiqarib haydashni iloji yo'q Rossiya holatida. Rossiyada baribir o'sha jamoatchilik faollari, muxolifat faollarining jamiyatda harakatlanish erkinligi mavjud. Lekin O'zbekistonda mana shunday erkinlik mavjud emas. Demak, O'zbekiston jamiyatida Rossiyadagidek demokratik islohotlarga moyillik shakllanadi mana shu keyingi yillarda. Va o'ylaymanki, yaqin 2-3 yil ichida O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishi bo'lishi kerak. O'sha Karimovning ketishi bilan, tabiiy ketishi bilan bog'liq. Va ana undan keyin Rossiyada bo'layotgan jarayonlarning bir to'g'ridan to'g'ri siyosiy harakatlar, siyosiy jarayonlar sifatida ifodalanishini balkim kutib qolishimiz mumkin.
Rahmat Kamoliddin, hozir siz aytgan o'sha masalan o'zbekistonliklarning ham o'z haqlarini talab qilib chiqishi haqidagi bir xabarni Ozodlik radiosining internet saytiga yozishibdi. Suxandon degan muallif shu Rossiyada bo'layotgan namoyishlar haqidagi maqolani tagiga qo'ygan sharhlarda qoldiribdi. Yana shunday orzu qilgan bu muallif. O'z hayotini o'zgartirish, rivoji uchun ko'chaga chiqqan rus xalqini xalq hisoblasa bo'ladi. Qachon bizlarda ham ular kabi ma'lumotlar berilib, masalan, Farg'ona shahrida 10 ming kishi, Andijonda 25 mingga, Qo'qonda 7 ming, Namanganda 5 ming va hokazo, Surxondaryoda 4 kishi, Navoiyda 500 bilan 800 oralig'ida va shuncha odamlar poytaxtga qarab yurish ettilar. Go'yoki endi kelajak haqida yozyapti. Biz O'zTV xodimlariga kelib tushgan oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, ko'chaga chiqib o'z haqlarini hukumatdan talab etishib, 22 yildan beri aldab kelayotgan hukumatni adoyi tamom etishdi. Bizga kelgan ma'lumotlar shular: radio, TV, telefon tarmoqlari butkul uzilgani bois natija oxirigacha o'rgana olmay, o'zimiz kimga yon bosishni bilmay, Ozodlik radiosi efirga chiqish soatini kutib o'tiribmiz. Karimov oilasi hibs etilgani uchun dunyo turli tashkilotlar, jumladan AQSh qarzlarini olib olish uchun do'rmonning eshigini taqillatib yuborib yuborganmish. Ko'kaldosh madrasasi imom mutavallisi va bir gala muridlari bilan vaziyatni o'rgana olmay, axborot ola bilmay o'z tevi eshigi oldida qorovulxonada o'tiribdimishlar. Alami bor litsenziyalardan mahrum bo'lgan san'atkorlar O'zbek Navo idorasidagilarning yoqasidan ushlab nima qilsa qilmoqda ekanlar. Ayniqsa ozoda bir ikkitasini bo'g'zidan pichoqlab ham qo'yibdimish. Endi nima bo'lsa bo'ldi. Biz televideniya xodimlari yolg'onni gapiraverib, 2 kishi tutqanoq dardiga 4 kishi yolg'onni gapiravergandan odat bo'lib, uni ishlatmasa qon bosimi oshadigan bo'lib qolgan edik, deb orzu qiladi tinglovchilarimizdan, mushtariylarimizdan biri. Kamoliddin, umuman olganda mana kelajakda aytaylik, Rossiyada mana shunday namoyishlar ko'payib boradimi yoki bir Putin hokimiyatga siz aytganingizni bir o'tirgandan keyin yana sal jilovlab oladimi bu narsani?
Bilasizmi, menimcha hokimiyatda Putin albatta qoladi. Ya'ni uni bu muxolifatning bu chiqishi uni hokimiyatga o'tirmaslikka imkoniyat bermaydi. Ya'ni haqiqatda Rossiyaning taxminan 50% atrofidagi aholisi Putinga ovoz berishni xohlaydi. Chunki Yeltsin davridagi bir beqarorlik davridan odamlar xavotirda bo'ladi. Ya'ni Putinning avtoritar ekanligini biladi va aynan avtoritar ekanligi uchun unga moyillik mavjud. Lekin Rossiyada mana shu kechayotgan tendensiyalar hokimiyatning xatti-harakatini ham jiddiy o'zgartiryapti. Mana shu paytgacha biz bilamizki, mana demokratiyada zo'riqish vektorlari bo'lish kerak. O'tgan 12 yil davomida markaziy hokimiyatga, markaziy shaxslarga nisbatan zo'riqish vektorlari, zo'riqish institutlari yo'q edi. Putinni qo'pol qilib aytganda, juda ham xohlaganini qiladigan, xohlagan gapini gapiradigan bir inson edi. Ya'ni uning ustidan jamiyat tomonidan zo'riqish vektorlari shakllanmagan edi. Ana endi bu institutlar shakllanyapti, muxolifat ko'chaga millionlab odamlarni olib chiqyapti. Ya'ni Putinning legitimligiga juda ham katta rasa yetdi, putur yetdi. O'ylaymanki, hattoki Putin hokimiyatga o'sha prezident bo'lib qayta saylansa-da, u prezident bo'lsa-da mana shu bosimning har xil ko'rinishi davom etishini kutib qolishimiz mumkin.
Rahmat.
Ya'ni bu asosiy o'zgarish jamoatchilik fikrida bo'ldi, fundamental o'zgarish bo'ldi.
Rahmat Kamoliddin, biz bilan suhbatda O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Hurmatli tinglovchi, demak, Rossiyadagi voqealarning rivojini biz kuzatib boramiz. Agar Rossiya hukumatiga qarshi yangi noroziliklar bo'lsa, albatta siz uni Ozodlik radiosidan birinchi bo'lib eshitasiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonlik Aslima Imomyorbekova 30 yil davomida yilning 4 faslida ham ochiq havoda tunaydi.
Badaxshon viloyatining Xorog tumaniga qarashli Xidorjevik qishlog'idan bo'lgan Aslima Imomyorbekova qishning qattiq ayoz kunlari ham hovlisidagi yopiq ayvonda tunaydi. Uning yonida har doim bir chelak sovuq suv turadi. Onaxon sovuq suv grip, shamollash va bosh og'rig'iga davo ekanini aytadi. 30 yildan buyon tashqarida tunayman. Buning menga foydasi bor. Hali biror marta grip bo'lmadim. Ba'zida boshim og'riydi, lekin sovuq suv ichsam o'tib ketadi. Deydi xorug'lik ona. Kampirning o'g'li qishloq aholisi uchun hammom qurib bergan. Lekin Aslima aya bu zamonaviy hammomga bormaydi. Uning o'rniga sovuq suvga cho'miladi. Xonadon kelini Shirinmoh Xushqadam va ilk bor bu oilaga birikkanida qaynonasining hovlida tunashini ko'rib, ko'ngli ranjiganini aytadi. 1987 yil edi. Kampirning hovlida ko'rpa to'shak qilganini ko'rib xijolat bo'ldim. Qo'shnilar nima der ekan deb. Ichkariga to'shak soldim, lekin qanchalik yalinib yolvormay, baribir qaynonam ichkariga kirib yotmadi. Keyinchalik bilsam, qo'shnilar ham kampirning bu g'ayrioddiy tabiatidan xabardor ekan. Deydi jismonan chiniqqan kampirning kelini Shirinmo. Aslima ayaning aytishicha, u bolaligida yoz kunlari onasi va opa-singillari bilan suvoqlangan tom usulda tunagan. Yoz o'tib, oila ahli ichkarida uxlasa-da, ammo Aslima yomg'ir yoki qor yoqqandan keyin pastga tushgan. Zamona zayli bilan Aslimalarning suvoqli tomi shifir bilan qoplandi va u tom usulda, ya'ni ochiq havoda uxlashdan mahrum bo'ldi. Yillar o'tib, Aslima hovlisidagi ayvonini doimiy yotoqxonasiga aylantirdi. Aslima ayaning Guinness rekordlar kitobiga kirish ishtiyoqi, kampirning yaqinlaridan birining aytishicha, qishloqdoshlarining bu kitob atrofidagi bahslardan so'ng paydo bo'ldi. Qorug'liklarga ko'ra, aksariyat tojikistonliklar uy ichida ham sovuqdan shikoyat qilayotgan ayni kezda, qishning qahratonida ham sovuq suv ichib tashqarida tunayotgan Aslim Momo Guinness rekordi uchun eng arzirli nomzoddir. Hozir qayoqqa qaramang, hamma girib, shamollagan, yutalgan, ammo kamper nafas yo'llarining shamollashi nima ekanini bilmaydi. Yoshiga qaramay maktab internatda farishlik qiladi. Ba'zan televizor orqali Guinness kitobi rekordlarini ko'ramiz. Bizning qishloqdoshimiz ham bu kitobga kirishga arziydi.
Farush ko'rkarda istuda.
Deydi Xidorjevi qishloqda yashayotgan Zulayxo Nazarshoyeva. Mustaqil tahlilchi Davlat Usmon ham 76 yoshli momoning Guinness rekordchilaridan biri bo'lishni istaydi. Lekin yurtdoshimizning Guinness kitobiga kirish imkoniyati deyarli yo'q. Chunki dunyoning turli burchida boshpanasiz o'rmonda, dala-dashtda, qishin yozin palatkada yashayotgan odamlar talaygina. Masalan, Yovon tumanida yashab o'tgan bir otaxonni bilardim. U kishi 96 yoshda ham hovlisidagi ayvonda uxlardi. Umrining oxirigacha kasalxona degan narsani bilmagan. Bunday misollarni juda ko'p keltirish mumkin, deydi Davlat Usmon.
Dushanbedagi muxbirimiz xabar edi. Endi e'tiboringizga chorraha eshitirishini taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglang, marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире совместная центральноазиатская программа «Перекресток». В студии Султанхан Аккулы из казахской службы «Радио Азаттык».
И Айнура Джекшигыз из киргизской службы. Здравствуйте.
Приветствую вас, дорогие наши слушатели.
В сегодняшней программе вы услышите следующие репортажи о важнейших событиях, предстоящих и произошедших в странах Центральной Азии.
В казахском городе Жаноузен, где пролита кровь мирных граждан, отменен режим чрезвычайного положения.
Выборы без выбора. Или в Туркменистане пройдут очередные президентские выборы с участием нескольких кандидатов.
Этнические таджики – одни из самых востребованных женихов и невест в России, несмотря на рост угрозы ксенофобии и расизма.
После небольшой музыкальной паузы наши коллеги из казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и наши корреспонденты на местах более подробно расскажут об этих и других событиях.
Оставайтесь на волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
31 января в казахском городе Жаноузен, где 16 декабря прошлого года произошли волнения с многочисленными жертвами, отменен режим чрезвычайного положения.
Изначально указом президента Казахстана этот режим в Жаноузене был введен с 17 декабря 2011 года до 5 января 2012 года, а затем, когда все ожидали досрочной отмены этого режима, президент неожиданно продлил чрезвычайное положение до 31 января.
А теперь власти Казахстана утверждают, что ситуация в Жаноузене стабильная. Подробнее расскажет Ксения Шилина.
31 января в казахстанском городе Жаноузен, где в декабре 2011 года произошли волнения с многочисленными жертвами, отменен режим чрезвычайного положения. Изначально указом президента Казахстана режим ЧП в Жаноузене был введен до 5 января 2012 года, а затем его продлили до 31 января. Власти Казахстана утверждают, что ситуация в Жаноузене стабильная. В интервью радио «Затык» новый начальник ГУВД Жаноузен Амангильды Досаханов заявил:
«Обстановка мирная, все это люди ушли, сейчас в городе остается личный состав ДВД Мангистауской области, это мы, которые относимся, силы и средства достаточно для обеспечения охраны общественного порядка по городу Жаноузен».
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров в интервью радио «Азатык» заявил, что Казахстану не требуется иностранное вмешательство в вопросе стабилизации ситуации в Жаноузене. Хотя Казахстан и приглашал экспертов ООН для проведения расследования событий в Жаноузене, тщательность правительственного расследования не оставила необходимости для приезда кого-то извне. Такое заявление было сделано 31 января в Вашингтоне после конференции по случаю 20-летия независимости Казахстана. Жители Жаноузена говорят, что из города выводят войска и поздравляют друг друга. «Мы изначально не видели необходимости для введения комендантского часа и до конца не верим в то, что режим этот действительно отменен. Неужели все будет спокойно, как раньше?» – говорит один из жителей города, отказавшийся назвать свое имя. Режим чрезвычайного положения был введен в городе указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с событиями в Мангистауской области, жертвами которых, по официальным данным, стали 17 человек, ранены около 100 человек. Месячная забастовка нефтяников казахстанских компаний «Каржанбас Мунай» и «Озен Мунай Газ» же на Узене вылилась 16 декабря 2011 года в волнение. Однако представители казахстанской оппозиции и некоторые правозащитники считают, что погибших гораздо больше. По их мнению, реальные цифры погибших замалчиваются, так как полицейские незаконно применили оружие по отношению к безоружным гражданам. Выступая с заявлением о событиях в Жанаузене 25 января, генпрокурор Казахстана Асхат Даулбаев заявил, что в Жанаузене в отдельных случаях применение оружия и специальных средств со стороны полицейских носило несоразмерный характер. В качестве подозреваемых он назвал 4 сотрудников правоохранительных органов. 28 января на площади Республики в Алматы прошла акция протеста под эгидой оппозиционной общенациональной социал-демократической партии «Азат». Участники митинга осудили действия властей за применение огнестрельного оружия против граждан Казахстана во время волнений в Жанаузене и потребовали объективного расследования причин жанаузенской трагедии. На митинге лидер партии Булат Абилов заявил о намерении расследовать трагедию в Жанаузене.
Сейчас президент заявил, что продлеваться чрезвычайное положение больше не будет. Так что мы сразу планируем с первых дней февраля поехать туда и расследовать, встречаться с людьми, собирать все данные, выяснить настоящее количество убитых, потому что нам говорят 16, но мы не верим, что 16. Нам говорят раненых 100. Мы многие боялись обращаться в полицию или в больницу.
Несмотря на то, что митинг закончился мирно, после него последовала волна административных арестов и штрафов. Члены руководства партии ОСДП Амиржан Косанов, Амирбек Тогусов осуждены на 15 суток. Лидер партии Булат Абилов на 18 суток. Штраф назначен сопредседателю партии Жармахану Туюкбаю, активисту партии Ирлану Калиеву, казахстанскому поэту и политику Мухтару Шаханову, оппозиционному политику Мухтару Тайжану, редактору казахстанской газеты «Жар-Салаш» Рызбеку Сарсенбаю и художнику Канату Ибрагимову.
Это был репортаж Ксении Шилиной, сотрудника казахской службы радио «Азаттык».
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Продолжим программу уже новостями из Туркменистана.
Ровно через неделю в Туркменистане состоятся очередные президентские выборы. Наряду с действующим президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, который баллотируется на второй срок, на выборах примут участие еще 7 человек. Это чиновники и руководители исключительно государственных предприятий.
Выборы назначены на 12 февраля. Голосование будет идти на более чем 2300 избирательных участках. 29 из них за рубежом. В списке избирателей внесены почти 3 миллиона человек. Руководитель штаба миссии наблюдателя от СНГ Евгений Слобода заявляет, что все кандидаты в президенты Туркменистана имеют равные возможности для проведения предвыборной агитации.
Что об этом думают местные гражданские активисты? С одним из гражданских активистов Натальей Шабунс побеседовала моя коллега из туркменской службы радио «Азатлык» Алтын Магауина.
Наталья, Туркменистан.ру напечатала информацию о том, что, по словам наблюдателя от СНГ, все кандидаты в президенты имеют равные права в Туркменистане. Вот как вы думаете, действительно ли это так?
Вы понимаете, это настолько смешно. Конечно, люди приезжают, их хорошо принимают, им покажут образцово-показательные избирательные участки. Я, насколько я знаю, подавляющее большинство людей никогда не ходит на выборы. И многим даже перестали приносить урны для голосования. Ну, дело в том, что если бы даже были какие-то равные возможности, да и голосовать не за кого.
Вы, как гражданский активист, наверняка интересовались предвыборной программой кандидатов.
Я все читаю. Мне, во-первых, предвыборная программа Бердымухамедова совершенно не удовлетворила. Это набор общих слов. Программы, так называемые, кандидатов, это вообще не называются программами. Это идет перечень наших замечательных дел. Ах, как все хорошо, все как замечательно. И мы будем продолжать, мы будем то-то делать. То есть это идет не программа, а восхваление эпохи Далкыныш, великих преобразований. Программами это назвать нельзя.
Были самовыдвиженцы или же активисты, которые заявили желание участвовать на выборах, например, Айна Абаева, но, как известно, этих людей просто не зарегистрировали. Как вы на это смотрите? О чем это говорит?
Когда даже депутаты Меджлиса, 2 человека независимо пытались выдвинуть себя, и один из них до сих пор сидит в тюрьме, Абдурахман Байрамов, и никто даже не интересуется его судьбой. Это в депутаты людей сразу остановили. Но, честно говоря, я знаю только об выдвижении, опять-таки, из СМИ. из интернета. Айна Абаева, это была единственная радостная новость. Думаю, неужели в нашем мертвеке появился нормальный живой человек? И поэтому, когда ее не зарегистрировали, если так действительно было, ее, она выдвигалась, то, получается, другие инициативные группы, как в Либапе, вдруг по мгновению волшебной палочки они собираются со всех концов либапского вилаята и выдвигают своего кандидата. Понимаете, тут даже нет какой-то намека на достоверность. Все настолько сшито белыми нитками. Но мне радует, что если кто-то появился, самый выдвиженец, то это уже какие-то у нас элементы в обществе. Знаете, все заранее предсказуемо, и все участники тоже понимают, во что они играют. Но они будут эту игру играть до конца.
То есть, Наталья, вы имеете в виду, что вот те кандидаты, 8 кандидатов, которые были зарегистрированы, они проправительственные?
Знаете, они тщательно отобраны. Отобраны были 15 человек. То есть и была заранее иллюзия выборов. Потом кто-то отсеется. Ну хорошо, вот будем говорить от Марийского Мары Азота, был кандидат, который потом якобы попадал в самоотвод. Но если вы читали, что этот кандидат обворовал предпринимателя Заянса, я об этом писала, и ничего, ему ничего не было. Его не сняли с должности. Президент приезжал в Мары, был в этом Мары-Азоте. И чтобы сказать, что человеку вернули незаконно отнятое имущество, нет, об этом даже речи не может быть.
Вы говорите, что кандидаты проправительственные. Как известно, Туркменистан все время декларирует о равенстве прав мужчин и женщин. Почему же из этих выдвигавшихся 15, как вы думаете, среди них нет ни одной женщины, даже пусть проправительственной?
Но, понимаете, они должны были бы об этом подумать, для приличия хотя бы. Об этом не подумали, про элемент гендера. То есть это тоже, даже в этом театре отражается общая ситуация.
Наталья, как вы думаете, каким будет результат этих выборов?
Я думаю, что будет рассчитано, сколько процентов наберет тот или иной кандидат. Во-первых, массово люди не выходят на голосование, те, кто не связан с государственной системой. Я знаю, что по предыдущим голосованиям в моем 9-этажном доме никто не ходил голосовать. Но, к сожалению, реальная ситуация совершенно на выборы не влияет. Все будет проведено на высоком организационном уровне, как надо. Голосуй, не голосуй, а у нас результаты будут совершенно определенные.
Вы слушали рассказ Натальи Шабунц, гражданского активиста из Туркменистана, о предстоящих президентских выборах в этой стране, с которой беседовала моя коллега из туркменской службы радио «Азаттылык» Алтын Магауина.
Вы слушаете совместную центральноазиатскую программу «Перекресток» в студии Султанхан Акулуулы из казахской службы радио «Азаттык»
и Айнура Жекшехызы из киргизской службы радио «Азаттык». Далее мы и наши корреспонденты на местах подробно расскажут
о том, как этнические таджики, бесправные трудовые мигранты, стали одними из самых востребованных женихов в России, несмотря на заметный рост угрозы ксенофобии и расизма в этой стране.
О том, как в Кыргызстане разгорелся громкий скандал вокруг угля из Казахстана, который оказался радиоактивным.
Также расскажем о том, как с наступлением февраля в Узбекистане появилась и надежда, что чрезвычайно холодная зима наконец закончится.
Оставайтесь на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
По данным общественного опроса в России, еще 2-3 года тому назад трудовые мигранты из Украины, Армении и Таджикистана считались наиболее популярными женихами и невестами для россиян. Эти сведения подтверждают и статистические данные, которые говорят, что в 2007-2009 годах представители этих стран чаще всего становились спутниками жизни граждан России.
К примеру, чуть менее 30 тысяч браков, зарегистрированных за полгода 2009-го, каждый восьмой брак совершался с мигрантом из Таджикистана. Социологи говорят, что это достаточно большая цифра, если учесть рост угрозы ксенофобии и расизма в России в отношении выходцам из Центральной Азии.
Эксперты уверены, что ксенофобия, прочно засевшая на бытовом уровне в российском обществе, пока еще не стала общей идеологией. В случае личного контакта и познания чужой культуры и традиции, нетерпимость к так называемым «чужим» отходит на второй план. Об этом материал нашей коллеги из таджикской службы Хирам Онбакозада. 34-летняя Марина, родившая двух дочерей от таджикских мужчин, решила навсегда остаться в Таджикистане после того, как в сентябре прошлого года захотела повидаться со старшей дочерью Аленой в южном городе Куляб. Но здесь ее ждали дурные вести. 7-летняя Алена, привыкшая жить с родными отца, отказалась вернуться к матери, которая в подмосковной России подрабатывала в столовой и увлекалась спиртными напитками. Марина приняла для себя серьезное решение. Она выбрала Таджикистан в качестве нового места жительства. Она говорит, что такое решение пришло потому, что у нее сложились хорошие отношения с семьей отца первой дочери, где она свободно может общаться с Аленой, а также она дорожит и добрыми отношениями с родственниками второй дочери от брака с таджиком, которые также живут в Кулябе. Сдав с помощью тети квартиру в Подмосковье в аренду и оформив получение пенсии по инвалидности в Таджикистане, Марина арендовала квартирку на окраине Куляба.
Все ее родственники первой дочки, они очень хорошие люди. Я им помогаю, и они мне помогают. Я что-то не хочу уезжать. То, что здесь женщины не курят, не пьют, а нас таскают вот женщины и с мужчинами, и курят, и пьют. Вот чем отличается. Здесь женщины не разрешенные, как у нас в России.
Эксперты, подтверждая слова Марины, говорят, что очень часто россияне, согласившиеся на брак с таджиками, бегут от пагубных привычек и алкоголизма. Несмотря на высокий уровень ксенофобии и расизма в российском обществе, где из года в год усиливаются антимигрантские настроения, при личном знакомстве неприязнь и нетерпимость отходят на второй план. Вера Альперович, эксперт Центра «Сова» в Москве, считает, что в этом заключаются особенности бытовой ксенофобии, широко распространившейся в России в последнее время.
Именно то, что таджикские мужчины женятся именно русские женщины, они наоборот. Связано, ну, наверное, в первую очередь, то, что все-таки приезжие в основном мужчины. Еще я думаю, что есть такой фактор, что мигранты, любые, в общем-то, не, вне зависимости от того, откуда они приехали, они, как правило, активнее, трудолюбивее местного населения, потому что, так сказать, у них стартовые позиции изначально значительно ниже.
Вместе с тем, считает Альперович, в силу возрастающей нетерпимости к инородцам, особенно к тем, у кого невыгодный социальный статус с точки зрения престижа и влияния, угроза того, что бытовая ксенофобия может обрести черты общественной идеологии, очень велика.
Однако у ксенофобии есть такой эффект, что когда возникают межличностные связи, все эти ксенофобные предрассудки отходят в сторону. Я, например, знаю очень много антисемитов, которые делают исключения для лично им знакомых евреев, которые говорят, ну вот ты нормальный, а, конечно, все остальные евреи ужасные сволочи. Человек не делает над собой усилия для того, чтобы это вот ксенофобное чувство преодолеть.
По мнению таджикистанцев, выросших в мультикультурной атмосфере, в большинстве случаев браки с иностранцами имеют положительный, нежели отрицательный аспект. Зарина Киямова, дочь известного в Таджикистане режиссера театра Шамси Киямова и редактора киностудии «Таджикфильм» Любови Киямовой, с самого детства выросла в атмосфере уважения и любви к русской и таджикской культуре и традициям.
Дети, рожденные в этих браках, они способны впитать в себя обе культуры. Они более демократичные. Например, турки в свое время привозили со всего света женщин, мужчин, чтобы оживлять, вносить новую струю какую-то в культуру. И так они очень хорошо развивались. Минус – это, естественно, когда сталкиваются религиозные основы. Очень часто возникает непонимание обычаев и отторжение.
Очень часто дети в таких браках больше знают язык матери, нежели отца, говорит она. Чтобы дети не отдалились от отца и его предков, не были оторваны от родины, мужчины должны учить родному языку своих детей. Вместе с тем, Зарина Киямова уверена, что, принимая решение вступить в брак с представителем другой нации, необходимо понимать, что ради создания благоприятной атмосферы в доме супругам необходимо проявлять уважение к обоюдной культуре, традициям, религии, языку и другим ценностям.
Это был рассказ моей коллеги из таджикской службы радио «Азаттық» Хирамон Бакозуда.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода. Thank you. Далее программу продолжим громким скандалом, который разразился в Киргизии.
Действительно, в Кыргызстане не на шутку разгорелся скандал вокруг угля, завезенного из Казахстана, который оказался радиоактивным. В парламенте звучат заявления о том, что причастен к этому делу глава кыргызского правительства. Рассказывает корреспондент кыргызской службы «Азаттык» Рахат Кенешева.
О том, что уголь, завезенный из соседнего Казахстана, опасен, кыргызстанцы узнали лишь после того, как об этом заявили депутаты-оппозиционеры в парламенте. Завезли его еще в сентябре прошлого года. Обещали сразу же вывезти. Однако вот уже прошло 4 месяца, уголь до сих пор лежит на территории Бишкекской ТЭЦ, а другая его часть, как оказалось, была реализована. Говорит руководитель неправительственной организации «Таза Табигат» Анара Дауталиева.
Чуйский район, это 14 школ, 1 детсад. Количество 348 тонн. Поставщик ОСО «Импекс.ЕА» около 5000 подвергается в течение полугода вот этой лучевой нагрузке. Второе, Сыкотинский район, это Нижний Серафимский дом-интернат для престарелых инвалидов, 650 тонн угля, ОСО «Митра». Этот список традиционного угля на территории Чуйского района остается открытым. И уже когда мне принесли заявление, что в Чуйском районе село Кошой и 4 истопника, у них были первые симптомы тошноты, рвоты и кровоизлияние из носу, вот тогда я уже забила тревогу.
Глава сельской управы Омбер-Джилха Чуйской области Закир Артыкбаев поведал Азаттыку, что в местной школе наблюдается ухудшение самочувствия кочегаров.
Наше село поступило 30 тонн угля. С октября идет разговор, что оно радиоактивно. 4 кочегара местной школы болеют.
В Министерстве энергетики и промышленности оказались не в курсе по поводу распространения радиоактивного угля в Чуйской области. Статс-секретарь министерства Батыр Кулбаетов лишь сообщил, что местные власти и общеобразовательные учреждения закупили топливо из Куланского месторождения самостоятельно.
У нас нет никакой информации об этом. Мы сами все узнаем из газет. Ответственны за это те, кто купил, доставил его.
Между тем, лидер оппозиционной фракции Атажурт Жогорку Кенеши Акамчыбек Ташиев сказал, что за импортирование радиоактивного угля ответственен глава правительства Өмірбек Бабанов, подписавший в прошлом году постановление.
Правительство приняло документ, на основании которого был завезен радиоактивный уголь. Раньше кабинет министров решение принимал сообща, а это Бабанов сделал единолично.
Однако руководитель пресс-службы правительства Султан Каназаров опровергает обвинение депутата, утверждая, что премьер-министр Өмірбек Бабанов не имеет отношения к радиоактивному углю.
К этому топливу глава правительства не имеет никакого отношения. Социальные объекты находятся на самоуправлении. В их закупке правительство не вмешивается.
Генеральная прокуратура Кыргызстана заявляет, что по факту завоза в страну опасного угля возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены 4 работникам железной дороги и таможни. Однако вице-спикер национального парламента Асия Сасыкбаева не согласна с позицией надзорного органа.
Крайних нашли таможенников, что ли? Постоянно мы находим мальчиков для битья и наказываем. А те, кто на самом деле этими коррупционными схемами занимается, все время выходят сухими из воды.
И, наконец, без ответа до сих пор остается главный вопрос. Когда же ядовитый уголь отправят обратно в Казахстан? Судя по всему, вопрос решится не скоро. Во всяком случае, на такой вывод наталкивает комментарий руководителя отдела по связям с общественностью акционерного общества электрические станции Азима Азимова.
Этот вопрос решается, переговоры ведутся в настоящий момент, но они еще не подошли к концу.
Кстати, специалистами уже официально установлено, что радиационный фон находящегося в Бишкеке угля с куланского месторождения превышает допустимую норму в 8 раз. Рахат Кенешева, Бакыт Асанов из Бишкека специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
Далее программу продолжим более приятной новостью из Узбекистана.
Как говорят, надежда умирает последней. И такая надежда у населения Узбекистана появилась в связи с наступлением февраля, последнего месяца зимы. Зима в этом году в Узбекистане, в принципе, как и в остальных странах Центральной Азии, выдалась чрезвычайно холодной. И население достаточно богатого на природную нефть и газ Узбекистана тяжело переживало эту суровую зиму.
Об этом более подробно в материале корреспондента Узбекской службы Радио Свободной Европы, Радио Свобода, Сарвара Усмона.
По сообщениям гидрометеорологической службы Узбекистана, из-за холодного атмосферного фронта, пришедшего из Восточной Сибири в середине декабря, последние 3-4 недели в республике были чрезвычайно холодными. Только к середине этой недели чуть потеплело. 72-летний аксакал из Андижана Садирахунатя Сопиев вспоминает, что...
Такие холода, как в этом году, в последний раз стояли в 1969 году. Газа нет, света нет.
Сетует Аксакал. То же самое мы услышали и из уст жителя Кибрайского района Ташкентской области, 55-летнего Батырджанаке. Вот что он говорил в беседе с радио «Озотлик» 25 января.
Очень холодно. По ночам температура опускается до минус 8, минус 10. Света нет, газа тоже почти нет. Начиная с конца декабря, ежедневно на 3 часа отключают электричество. Если такое положение в столичной области, я не знаю, что происходит в периферии.
Говорит Батырджан. Не лучше положение и в самой столице. Здесь еще в начале января с 9 часов утра до 5 часов вечера производили веерные отключения электроэнергии. Представитель предприятия электрических сетей одного из районов города Ташкента, отвечая на вопросы радио «Азатлик» в начале января, причины веерных отключений объяснял так.
В прошлом месяце в одном только нашем районе потребление выросло на 2-3 миллиона киловатт-часов. Особенно в Махалях резко выросло потребление.
Говорил представитель электрических сетей. На днях слушатель радио «Азатлик», житель столицы, сообщил, что уже в середине января стали отключать свет вместо 2 на 3 часа. По 1 часу утром, в середине дня и вечером. Положение в Ташкенте не самое худшее в стране. Из-за отсутствия тепла в школах Яньярихского района Хорезмской области уроки длятся всего 25 минут вместо академических 45. Об этом сообщила ученица 8 класса Фируза.
Уроки проводят по 20-25 минут, потому что очень холодно. Только когда приходит комиссия, учимся 45 минут.
Говорит Фируза. Слова Фирузы подтвердил ее отец Бахадрате. Ответственный работник управления народного образования Хорезмской области отверг утверждение, что уроки проводятся в усеченном режиме, но ему пришлось косвенно признать, что классные комнаты нормально не отапливаются.
Не может быть 20-минутных уроков. Мы говорим, если в классах холодно, надо соорудить печь, приобретать уголь, выходить из положения.
В условиях дефицита природного газа и электрической энергии в эту чрезвычайно холодную зиму людей спасает уголь. Тот сорт угля, поставляемый в города и веси Ферганской долины, местные острословы успели окрестить «каримовским углем», потому что он не спасает от холода. По словам 70-летнего экономиста из Намангана Расулджана Абдумаджидова, уголь, привоз которого организован из Ангрена областными хокимиятами, не горит, а только чадит.
Каримовским углем называют, потому что он хуже дров. Если дрова дают 3000 килокалорий, то каримовский уголь только 2000 килокалорий.
Говорит экономист. Словом, дефицит электроэнергии и газа в этом году в Узбекистане ощущается повсеместно. Еще в последних числах октября веб-издание «Узметроном» сообщал, что по поручению правительства Ташкентской области более 500 предприятий и организаций, включая хлебозаводы, будут отключены от централизованного газоснабжения на осенне-зимний период. Им рекомендовано перевести производство на альтернативные виды энергии. Между тем, на днях информационные агентства сообщили, что с 1 апреля Узбекистан приступит к поставкам природного газа в Китай. В июне 2010 года между «Узбекнефтегаз» и китайским CNPC было заключено рамочное соглашение о купле-продаже природного газа в объеме до 10 миллиардов кубометров в год.
Это был Сарвар Усман из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Дорогие радиослушатели, на этом мы завершаем очередную совместную центральную зарядку программы «Перекресток».
Наша программа выходит на волнах Центральной Азиатской службы Радио Свободной Европы, Радио Свобода, каждое воскресенье вечером и каждый понедельник утром.
Оставайтесь на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода. В этот раз с вами в студии был Султанхан Аккулы из казахской службы Радио Азаттык
и Айнура Джекшерзе из киргизской редакции Азаттык.
До встречи на волнах радио «Азаттык».
До свидания.